Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Если мы откроем православный календарь, то увидим, что в святцах почти каждого дня значатся святые, жившие некогда в могучей империи Византии, ставшей колыбелью православия для многих народов. Самой империи уже нет. Она прекратила свое существование в XV веке, но Церковь хранит память о ее святых гражданах, утверждая ту истину, что у Бога все живы. Сегодня мы приглашаем вас в путешествие по столице Древней Византии, городу Константинополю.
Константинополь, или как его называли на Руси, Царьград. Сегодня это турецкий Стамбул. Город, раскинувшийся на двух сторонах пролива Босфор, в двух частях света, в Европе и в Азии. В 324 году здесь основал новую столицу римский император Константин.
Согласно легенде, император сам с копьем в руке шел впереди землемеров, определявших границы города. «Доколе ты будешь идти, господин?» – спросили его царедворцы. «Пока не остановится идущий впереди меня», – ответил император. Он явно осознавал божественную волю в основании новой столицы.
Константинополь стал первым христианским городом Римской империи. В его стенах не был построен ни один языческий храм. Уже через год после основания новой столицы Константин собирает вблизи него, в Никее, Первый Вселенский собор. Отныне все спорные, жизненно важные вопросы Церковь будет решать совместно. Главное догматическое определение Первого собора – символ веры. Через 56 лет, во время проведения Второго Вселенского собора в стенах самого Константинополя, символ веры был отредактирован. Он стал называться Никео-Цареградским. С тех пор каждую литургию православные повторяют его на богослужении. Святой император Феодосий Великий постановил, что епископы, отступающие от символа веры, будут лишены епископства и удалены из сообщества христиан. Так церковь боролась с ересью Ария. Однако оградить себя от еретических учений одними императорскими постановлениями оказалось невозможно. Вскоре, вслед за ересью Ария, пришла ересь Нестория.
В апреле 428 года на Константинопольскую кафедру был избран блестящий проповедник, ученый и аскет из Антиохии Несторий. Новый архиепископ сразу же объявил беспощадную войну еретикам. Обращаясь к императору, он сказал: «Дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе небо. Царь, раздави со мною еретиков, и я раздавлю с тобою персов».
Любовь Нестория к сильным эпитетам сыграла с ним злую шутку. В одной из своих речей он заявил, что не следует называть Деву Марию Богородицей, поскольку она была человеком, а от человека Бог родиться не может. Церковный народ возмущенно зароптал, но Несторий уже не смог остановиться. Волнения в Константинополе стали известны по всему православному миру. Для разрешения споров был созван Третий Вселенский собор, проходивший в Эфесе, где главным оппонентом Нестория оказался Александрийский патриарх Кирилл. Поначалу Нестория поддерживал император Феодосий II. Он даже повелел за разжигание раскола арестовать Кирилла. Но волнения в Константинополе заставили его изменить свое решение.
Каким-то образом святому Кириллу удалось из тюрьмы направить письмо к духовенству и жителям Константинополя. Там он написал о том, что произошло в Эфесе. Об аресте Кирилла узнал и Ава Далматий, всеми почитаемый старец. Он 40 лет не покидал своего монастыря, но, оставив свой затвор, он собрал людей и с зажженными свечами и пением молитв направился к императору.
Лишившись поддержки императора Феодосия, Несторий был извержен из епископского сана. Это событие изображено на одной из фресок русского Ферапонтова монастыря. Так жители Константинополя спасли церковь от новой ереси. Смелость в отстаивании богословских истин всегда была отличительной чертой горожан. Вот что писал об этом в конце IV века святой Григорий Богослов.
Главный город империи напоминал кипящий котел. Эти люди, едва оторвавшись от черной работы, все вдруг стали профессорами богословия. Это торговцы платьем, денежные менялы, продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об обмене денег, а они философствуют о рожденном и нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, а они отвечают: «Отец больше сына».
Четвертый Вселенский собор проходил осенью 451 года в азиатском предместье Константинополя Халкидоне, отделенном от столицы только Босфором. В просторном храме святой Ефимии была совершена величайшая победа соборного разума церкви над разногласиями, казалось, непреодолимыми.
Это был первый Вселенский собор, протоколы которого полностью сохранились до наших дней.
Сохранились и мощи святой Ефимии, сыгравшей на соборе важную роль. В тот момент, когда дискуссия зашла в тупик, противоборствующие стороны решили положиться на суд святой Ефимии. Они изложили свои редакции вероопределения на бумаге, положили в гробницу к мощам мученицы и опечатали раку царскими печатями. После этого отцы собора стали молиться святой, чтобы та просветила их светом истины. И эта соборная молитва продолжалась всю ночь.
После того, как были сняты царские печати и рака со святыми мощами была открыта, отцы Четвертого Вселенского собора увидели чудо. Святая сжимала в руках православное исповедание, а еретическое, как бы попираемое, лежало у нее в ногах.
Четвертый Вселенский собор проходил во времена правления императора Маркиана, прославленного в лике святых. Его преемник, император Лев I Великий, также почитается православной церковью. Он не принадлежал к царской династии и был простым офицером. Существует предание, что в годы его юности с ним произошел такой случай. В жаркий день в роще, посвященной Пресвятой Богородице и расположенной близ Золотых Ворот Царьграда, будущий византийский император повстречал измученного жаждой слепца. Лев проявил сострадание и стал разыскивать воду для несчастного. Вдруг ему послышался женский голос: «Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую ты найдешь в источнике, положи на глаза слепого. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь храм, и все приходящие сюда с верою и призывающие мое имя получат исполнение своих молитв и исцеление от недугов». Слепец испил этой воды и прозрел, и самостоятельно пошел в Константинополь, прославляя Богоматерь. Когда в 457 году Лев I, прозванный Великим, был коронован императором, он вспомнил сказанные ему Богородицей слова и построил в этом месте храм. А источник он назвал живоносным и повелел написать икону. Многими чудесами прославился этот родник, так же, как и образ Божьей Матери «Живоносный источник». Такое же название получил и монастырь, возникший впоследствии на этом месте.
Эта святая вода не теряет своей благодатной живительной силы в течение многих столетий. Живоносный источник приносит исцеление и сегодня всем, кто приходит к нему с верою.
Так уж сложилась история, что все знаменитые константинопольские монастыри лежат ныне в развалинах. А вот небольшой, стоящий на источнике, жив до сих пор. В VI веке при императоре Юстиниане в Константинополе возводится собор Святой Софии. Он стал высшим воплощением художественных устремлений Византии, самым ее грандиозным созданием.
Конечно, величайшее творение Юстиниана – это Великая Церковь, собор Святой Софии, главная базилика империи, храм, посвященный Христу, премудрости Божией. Колоссальное пространство храма венчает гигантский купол, который символизирует схождение неба на землю. Стены храма были украшены золотыми мозаиками и мраморными плитами. Колонны свозились со всех концов империи. На золотом престоле была надпись: «Твоя от твоих, тебе приносящие твои рабы Юстиниан и Феодора». Когда император закончил строительство, он воскликнул: «О, Соломон, я превзошел тебя!»
Дух захватывает, когда оказываешься внутри собора. Здесь он кажется еще более грандиозным и величественным. Вообще, это характерная черта многих византийских церквей, особенно усилившаяся в эпоху османского владычества, когда внешне неброские храмы поражают своим величием внутри. Но в VI веке, когда создавался собор Святой Софии, у Константинополя было достаточно сил, чтобы защитить себя от любых врагов. И это чувствуется под сводами собора. Купол – прообраз неба. Он как будто парит в воздухе, находясь и рядом, и в то же время бесконечно далеко. Далекая эпоха императора Юстиниана вошла в историю не только как время создания самого известного собора империи. В основу своей политики Юстиниан заложил церковные каноны, которым придал значение государственных законов и установлений.
В своем знаменитом кодексе Юстиниан сам сформулировал принцип отношения церкви и государства и назвал его симфонией. Величайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство. Первое – служит делам божеским, второе – заботится о делах человеческих.
Все же в истории Византии не раз бывало, когда священство деятельно участвовало и в делах человеческих. В 620 году константинопольский патриарх Сергий передал императору Ираклию церковные сокровища для спасения государства от непрекращающихся набегов персов и аваров. Золотые изделия переплавлялись в металл, из которого чеканились монеты и вооружалась армия. Когда через 6 лет авары осадили Константинополь, патриарх Сергий устроил крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы вокруг городских стен.
Воздевая руки к небу, патриарх Сергий молил Пресвятую Деву о спасении от нашествия, и его молитва была услышана. Корабли неприятелей были рассеяны. В благодарность о спасении святитель написал Пресвятой Богородице хвалебную песнь, которая начинается словами: «О наша военачальница, даровавшая нам победу над врагами!» Или по-славянски: «Взбранный воеводе победительная!»
Память о той многолетней войне Византии и Персии сохранилась в православном календаре еще в одном празднике. 27 сентября, в день воздвижения креста Господня, церковь вспоминает о победе святого императора Ираклия. По условиям договора персы вынуждены были вернуть животворящий крест Христов в Иерусалим, откуда они вывезли его во время одного из своих завоевательных походов. А в первое воскресенье Великого Поста наша церковь отмечает торжество православия. Этот праздник установлен в память о Константинопольском соборе 843 года, созванном императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания Византийской империи.
Некогда величественный Влахернский храм сегодня маленькая приходская церковь в Константинополе. Но она хранит память о тех чудесах, которые явила Пресвятая Богородица на этом месте. Именно здесь хранилась ее честная риза, и именно здесь произошло чудо, которое празднуется в России как Покров Пресвятой Богородицы.
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых любимых в России праздников. Этого праздника нет в календарях других православных церквей. Его можно считать чисто русским, но зародился он опять же в Константинополе. В конце IX века во Влахернском храме молился блаженный Андрей, родом славянин. Однажды он и его друг Епифаний несколько часов стояли на службе рядом. И вдруг Андрей увидел Пресвятую Богородицу. Она шла от западных дверей храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. И Андрей и Епифаний видели, как Богоматерь преклонила колено и молилась, проливая обильные слезы. Потом вошла в алтарь, снова молилась и, сняв себя покрывающую голову амофор, распростерла его над коленопреклоненным перед ней народом. Тогда Покров Богородицы защитил Константинополь от очередного нападения. Корабли захватчиков развернулись, и город был спасен. К стенам Константинополя в ту пору часто подступали дружины русов. Не исключено, что именно от них защищал христиан Покров Пресвятой Богородицы, явленный во Влахернском храме. Один из походов возглавил Вещий Олег, который даже прибил щит к вратам Царьграда.
Олег тогда еще не понимал, что его игра в язычество так же безнадежна, как и безнадежно его бахвальство перед неприступными стенами Константинополя. Отступая от ворот города, которые для него так и не раскрылись, он приказал прибить к ним свой щит, который был сброшен возмущенными жителями при первой же возможности.
Наши предки еще не раз вернутся к стенам Константинополя. Этот величайший для своего времени город манил своей красотой и своим богатством, в том числе богатством духовным. В середине X века в Царьград приезжает святая равноапостольная княгиня Ольга.
Ольга прибыла в Константинополь. Ее сопровождала огромная по тем временам свита более 100 человек. И это не считая воинов охраны, командиров морских судов и бесчисленных слуг. Но интересно не это. Греческие хроники сохранили до нас, что в состав языческого посольства входил православный священник, некий пресвитер Григорий.
В Константинополе Ольга принимает святое крещение в честь святой равноапостольной Елены, матери императора Константина Великого. Пройдет не более полувека, и через крещение князя Владимира Русь вступит в семью европейских государств как христианская держава. А над самой Византийской империей все больше сгущаются тучи. В 1204 году Константинополь захватят и разграбят крестоносцы. Но римский дух еще не угас окончательно, и через 50 лет византийцы отвоюют свою столицу. Новая угроза придет из Малой Азии. Турки все активнее стали наступать на земли Византии, Болгарии, Сербии. Когда Сербия и Болгария были завоеваны, взгляды турок устремились на Константинополь. В роковой час Византия обратилась к Западу, и папский престол потребовал перехода Константинопольской церкви в католицизм. Начались унизительные переговоры, когда в обмен на военную помощь византийцы обещали поступиться основами православной веры. Но помощь так и не пришла, и 5 апреля 1453 года турки осадили Константинополь. Тогда вспомнили о старой традиции во время нападения врагов на город обносить его стены старинной иконой Божией Матери Адигитрии, написанной по преданию апостолом Лукой. Однако, казалось, и небо отвернулось от греков.
Икону Божией Матери водрузили на носилки, и самые благочестивые горожане понесли ее по стенам города. Все, кто мог, оставлял свои боевые посты и присоединялся к торжественной процессии. Однако во время крестного хода икона вдруг упала с носилок. Ее попытались поднять, но она оказалась такой тяжелой, как будто была сделана из свинца. В это время ударил гром, и начался ливень такой силы, что заполнил собою все улицы города. На Константинополь пал туман. Явление, совершенно неизвестное для этих мест в мае, как будто сама Богородица, закутавшись облаками, оставляла город.
29 мая турки ворвались в Константинополь через ворота, расположенные вблизи храма обители Хоры. Это один из немногих храмов, уцелевших до наших дней. В середине 20 века были открыты и отреставрированы многие его фрески и мозаики. В день захвата города здесь находилась та самая икона Богородицы, написанная апостолом Лукой. Турки содрали с нее оклад, а саму икону разбили на 4 части. Потом захватчики ворвались в собор Святой Софии, где еще продолжалась литургия.
Священники продолжали читать молитвы в алтаре до тех пор, пока не были схвачены. Хотя в последний момент некоторые из них, согласно преданию, взяв с собой священные сосуды, направились к южной стене, которая раскрылась и закрылась за ними. Они там останутся до тех пор, пока Святая София снова не станет церковью.
Итак, Константинополь, получивший в V веке наименование Второго Рима, прекратил свое существование. Но мечта о христианской вселенной не исчезла. И в далеком Пскове, на родине княгини Ольги, Примерно в это же время зарождается учение о Москве Третьем Риме. Возникает уникальная по своей истории, но все же выросшая на византийских корнях, русская православная цивилизация. А в самом Стамбуле сегодня два действующих русских храма. Расположены они в одном районе на соседних улицах, на верхних этажах многоквартирных домов. Храмы великомученика Пантелеймона и Андрея Первозванного находятся в зданиях, построенных на средства российских подданных в конце XIX века. В Андреевском храме собираются те, кто причисляет себя к наследникам первой русской эмиграции. Их немного. А в Пантелеймоновском те, кто перебрался в Турцию уже в постперестроечные годы. Храм здесь на каждом богослужении почти всегда наполнен до отказа. Елена приехала в Стамбул 11 лет назад в поисках заработка. Надеялась и поправить свое здоровье в теплых краях. Но испытала столько трудностей, унижений, разочарований в чуждой обстановке, что уже готова была впасть в отчаяние, если бы не нашла в городе русский православный храм.
Об этом храме я узнала из журнала, из светского журнала. Там была фотография с высоты птичьего полета. Были сфотографированы три наших купола, трех наших православных подворий. Андрея Первозванного, пророка Илии и великомученика Пантелеймона. И вот по этим куполам я искала в районе Каракёй наш храм. Вот. И как раз нашла его на Пасхальной седмице.
Храм святого великомученика Пантелеймона стоит практически на крыше бывшей гостиницы для русских паломников. Много поколений православных богомольцев старались попасть в Константинополь даже тогда, когда он стал мусульманским Стамбулом. Привлекали сюда не только сохранившиеся христианские святыни, но и возможность передохнуть на пути в Иерусалим и на Афон. В 80-х годах XIX века специально для русских паломников недалеко от порта, куда прибывали пароходы из Одессы, были устроены три гостиницы с храмами. Это были подворья русских афонских монастырей. Одно из них, Пантелеймоново, действует и сейчас. После Октябрьского переворота здесь нашли убежище тысячи русских, но уже не паломников, а беженцев, прибывающих из Крыма. Русский храм и теперь принимает всех, кому трудно. Если нашим соотечественникам нужна консульская юридическая помощь, церковь старается посодействовать. Но чаще просят о духовной поддержке. Здесь всех стараются приобщить к церковной жизни.
У нас есть такая традиция, которая много лет поддерживается, что всех людей, которые у нас бывают на службе, мы делаем трапезу на галерее нашей, пьют чай с пирогами, слушают духовное чтение, общаются между собой, и это для них, как они сами выражаются, уголок России.
В храм приходят и местные жители, турки. Вначале из любопытства. Стоят, слушают, а потом становятся прихожанами. Некоторые турки даже приняли здесь крещение и начали изучать русский язык.
Наша программа подошла к концу. Благодарю всех, кто был с нами сегодня. В следующую субботу мы встретимся снова. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь!